Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Программу этого часа откроет очередная передача из авторского радиоцикла доктора исторических наук Андрея Александровича Кострюкова «Подвижники благочестия русского зарубежья». Сегодня речь пойдет о святом праведном Алексее Медведкове. Во второй половине часа в эфир выйдет еще одна авторская передача, уже, надеюсь, хорошо знакомая вам, кандидат искусствоведения, сотрудник Государственной Третьяковской галереи Марина Владимировна Петрова в радиоцикле «На алтарь Отечества» сегодня завершает разговор о религиозной живописи Николая Николаевича Ге.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, на протяжении 25 лет радиостанция «Радонеж», первая и единственная православная радиостанция в России, осуществляла свое вещание благодаря вашей поддержке, вашей молитвенной помощи и пожертвованиям. Четверть века мы с вами, и в эти сложные дни, когда вся страна переживает кризис, мы просим вас не забывать о том, что наша радиостанция и вы, наши слушатели, это единое целое. Вашу поддержку мы почувствовали, когда «Радонеж» был признан лучшей радиостанцией 2015 года во всех четырех вещательных диапазонах. Поддержите нас. Мы ждем всех неравнодушных в доме радио метро Новокузнецкая, улица Пятницкая, дом 25, в бюро пропусков с 11 до 18 часов. Нам можно оказать пожертвование в любой другой форме, вырезав квитанцию из газеты «Радонеж» посредством оплаты в терминалах «Киви». Поддержите нас любым удобным для вас способом. И мы надеемся, что по милости Божией православное вещание преодолеет этот трудный период, и мы вновь порадуемся вместе с вами Слову Христовой истины. В эфире радио «Радонеж».
«Подвижники благочестия русского зарубежья». Автор и ведущий – доктор исторических наук, доцент кафедры истории Русской Православной Церкви Свято-Тихоновского Православного Богословского Гуманитарного Университета Андрей Александрович Кострюков.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня я хотел рассказать о святом, который жил во Франции. Это праведный Алексей Медведков. Русская эмиграция в церковном отношении не была единой и была разделена на ряд юрисдикций. Не все у них складывалось гладко. Но я стараюсь в наших передачах не касаться юрисдикционных тонкостей, да, поскольку все-таки это внешнее, и стараюсь говорить о подвижниках независимо от того, какой церковной юрисдикции они относились.
Думаю, это совершенно справедливо. Теперь они уже все пред лицем Божиим. А в жизни, ну что ж, там судьба складывалась очень сложно в то время у всех.
Да, очень сложно, и трудно было сориентироваться. Подвижник, о котором пойдет речь, относился к русскому западноевропейскому экзархату Константинопольского патриархата.
Потому, наверное, это имя нам мало известно все-таки, да?
К сожалению, действительно известно оно нам мало. Мы знаем из эмигрантских святых святителя Иоанна Максимовича, святителя Серафима Соболева, ну, кого-то еще. А вот отец Алексей Медведков вообще остался у нас в стороне. Это был женатый священник, и внешне, казалось бы, ничем от остальных пастырей того времени он и не отличался. Отец Алексей родился в семье священника Иоанна Медведкова в Смоленской губернии, рано лишился отца, окончил Вяземское духовное училище и Санкт-Петербургскую семинарию, служил псаломщиком в храме Святой Екатерины на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, но опасался принимать священный сан, боялся, что велика ответственность, и для решения своих недоумений отправился к праведному Иоанну Кронштадтскому. Отец Иоанн, выслушав его, сказал: «Это хорошо, что ты страх Божий имеешь», и благословил его на принятие священного сана. А накануне Рождества в 1895 году отец Алексей был рукоположен в диакона, на второй день Рождества в иерея, и затем он 23 года прослужил в Ямбурском уезде Санкт-Петербургской губернии. К его приходу относилось 13 деревень, хотя приход был небогатый. Он преподавал закон Божий в 4 школах, был награжден орденом Святой Анны. В 1916 году был удостоен сана протоиерея. Ну и кто знает, как бы там дальше пошла его жизнь.
То есть обычная священническая судьба, можно говорить, да?
Да, судьба сотен тысяч пастырей. Но, конечно, вмешалась здесь история, вмешались эти тяжелые события. И в 1919 году пастырь был арестован и отправлен в тюрьму. Ну, надо сказать, что вообще в тех краях, вот это вот Эстония и границы с Эстонией, там зверства были очень сильные.
Вы имеете в виду со стороны большевиков?
Да, так всем был хорошо известен местный эстонский владыка, священномученик Платон Кульбуш, который был убит крайне жестоким способом. Затем герой русско-японской и Первой мировой войн, священномученик Сергий Флоринский, был расстрелян. Сам отец Алексей Медведков находился не на территории Эстонии, на территории Санкт-Петербургской губернии. Но вот видно, все это были одни и те же большевики с одним и тем же настроем, потому что издевательством он подвергался страшным. В тюрьме его жестоко избивали, сломали ему руки, сломали ноги и повредили лицевой нерв, после чего у него одна сторона лица не действовала, там были серьезные нарушения.
Парализована, да.
То есть все это он претерпел и, более того, готовился уже к расстрелу, готовился к смерти, но старшая его дочь сумела все-таки спасти своего отца, она сама пошла в тюрьму в качестве заложницы, его отпустили, ну, а там несколько уже ситуация изменилась, и потом как-то ей тоже удалось спастись. Ну и вся семья понимала, что рано или поздно, но все это вернется. И поэтому воспользовались близостью границы. Эстония к тому времени стала независимой. И семья священника, сам отец Алексей, его матушка Мария и их младшая дочь перебрались в Эстонию, где поселились в городе Кохла-Ярви. Но уйти в эмиграцию это не значило обеспечить себе сытую и спокойную жизнь. После Первой мировой войны, после всех этих потрясений, еще и в ситуации серьезного экономического кризиса, мигранты нищенствовали, ну и сами европейские страны тоже находились в очень непростом положении, нужно было своих, прежде всего, обеспечивать работой, зарплатой, а тут еще и русские беженцы. Ну и поэтому самому отцу Алексею пришлось работать на сланцевых рудниках в Кохла-Ярве. Работа была очень тяжелая, там были задействованы только эстонские каторжники, ну и соглашались также русские эмигранты. И отец Алексей от безденежья тоже пошел работать на этот рудник, но при этом по воскресеньям он всегда сослужил в находившейся неподалеку церкви, ну а в будние дни снова работал и работал. Только спустя некоторое время ему удалось перевестись на более спокойную должность ночного сторожа. Несколько лучше ситуация стала после 1923 года, когда эстонская православная церковь во главе с архиепископом Александром Паулусом перешла в ведение Константинопольского патриархата. Ну, сам поступок владыки Александра, он у нас в литературе оценивается отрицательно. все-таки действительно был выход из подчинения московской церковной власти без ее благословения. Но в той ситуации, думается, и сам владыка Александр, и духовенство прежде всего думали о пастве, потому что эстонское правительство давило на пастырей. Эстонцы хотели максимально отгородиться от Москвы. Ну и в данном случае, конечно, нужно было выбирать из двух зол наименьшее. И отец Алексей Недведков оказался в лоне эстонской православной церкви, служил в городе Ихве и при этом много занимался русскими беженцами. Он организовал еще один приход в неприспособленном помещении для русских шахтеров, преподавал в школе закон Божий. Ну, а спустя 10 лет после пребывания в Эстонии он переехал во Францию. К тому времени здесь жила в лагере для русских беженцев его старшая дочь с мужем и глава западноевропейской епархии, митрополит Евлодий Георгиевский, согласился принять отца Алексея, но переезд состоялся не сразу. Денег на билет у семьи не было, и пришлось подождать.
Это уже о каких годах мы говорим?
Это конец 29-го, начало 30-го годов. Тут отца Алексея ждало еще одно страшное потрясение. В январе 1930 года умерла его супруга. И спустя год, уже в конце 30-го года, пастырю вместе с младшей дочерью и внуком наконец-то удалось переехать во Францию. И в конце все того же 30-го года он получил назначение в город Южин во Франции. Ну, вот как писал об этом городе митрополит Евлодий в своей книге «Путь моей жизни». Южин – большой металлургический город, дым заводских труб стелется по узенькой долине, застревая меж гор. Воздух тяжелый, нездоровый, русских рабочих в городе много, большинство их выписано по контракту с Балкан, непосредственно самим заводским управлением. Вот в такой город, где было множество наших эмигрантов-шахтеров, и попал отец Алексей. Здесь он прослужил до самой своей смерти. В общем, до смерти ему оставалось и недолго, всего 4 года. И вот здесь очень интересно то, что даже сам митрополит Евлодий не воспринимал отца Алексея как святого. Воспринимал его как обыкновенного благочестивого пастыря и даже как-то так достаточно холодно о нем отзывается в своих воспоминаниях.
Уже по его смерти.
Да. А что пишет владыка Евлодий? «Старый протоиерей, хороший благочестивый батюшка, но столь придавленный нуждой, забитый, запутанный в семейных своих делах, что он духовно опустился. С ним приехала в Южин работать по контракту целая группа рабочих, которая его терроризировала и не выпускала из своего окружения». Вот такой вот взгляд был у владыки Евлодия. Вот так вот он охарактеризовал отца Алексея.
А что он имел в виду?
Вот знаете, вот это сложно сказать, что он имел здесь в виду, так достоверно. Но, тем не менее, попытаемся разобраться. Я же вот привел эти слова ради того, чтобы вот мы как-то не спешили делать оценки. Неоднократно бывает, что мы просто не замечаем святого человека, мы это знаем и из истории, знаем и из житий святых, когда там великих подвижников считали вовсе не подвижниками.
Есть пророка в своем отечестве.
Да. Так что проблема здесь вот именно в этом. Владыка Евлодий как-то вот не воспринимал отца Алексея всерьез, хотя вот признавал его глубокое благочестие. Ну, что было на самом деле? Действительно, у отца Алексея были и большие скорби на этом приходе, и серьезные проблемы. Что собой представлял этот приход? Достаточно большой, 600 прихожан, в основном из бывших воинов Белой армии, было много офицеров, и из казаков, которые привыкли командовать, серьезно влиять на приходскую жизнь и еще до прибытия в город отца Алексея. И отец Алексей здесь стал оказывать некий отпор. не позволял никому вмешиваться в церковные дела. Конечно, приходилось служить в очень тяжелых условиях. Сам храм находился в бараке, плохо приспособленном, но отец Алексей все обустроил. Несмотря на то, что приход был достаточно богатым, отец Алексей никогда не жил в роскоши, носил всегда простую старую рясу, мало заботился о своей внешности, был похож не на протоиерея, а на сельского священника.
Думаю, и богатство-то это, простите, Андрей Александрович, было все-таки относительным. Ну, откуда там особо ему взяться-то? Кто там мог особо так уж жертвовать?
Ну, тем не менее, приход считался небедным.
Ну, думаю, по сравнению с другими, наверное, да, относительно.
Думаю, что если бы, конечно, человеку было нужно, он бы мог жить более зажиточно. Но сам отец Алексей был совершенно равнодушен к земным благам. Он никогда не брал деньги за требы. При этом из своего жалования он выделял большую часть на помощь бедным, на помощь нищим, и из-за этого возникали серьезные проблемы. Ну, во-первых, понятно, что одна сторона этой проблемы – непонимание прихожан со своим гонором, которые были недовольны батюшкой, недовольны тем, что он долго служит, а служил он вообще каждый день, приходил в храм очень рано и долго-долго совершал проскомедию. Одному Богу известно, сколько народу он там поминал. Служил каждый день, служил очень долго, и вот эти долгие богослужения тоже вызывали недовольство со стороны прихожан и жалобы. Семья отца Алексея не понимала его поведения.
Бессребренничество.
Не понимала его бессребренничество. Да. Их возмущало, что отец Алексей так жертвует бедным. Семье выделяет, наверное, не так много. Ну и, наверное, это имеет в виду владыка Евлодий, когда говорит о запутанных семейных проблемах отца Алексея. Тем не менее, отец Алексей нес этот крест очень смиренно. Вообще, современники вспоминают, что он был очень кротким человеком, чаще молчал, чем говорил. Но если он оказывался в кругу близких, то он раскрывался, был очень приветливым, веселым. Но если при нем начинали кого-то осуждать или заводили разговоры о политике, то он всегда замолкал и погружался в молитву. Он знал наизусть псалтирь, много читал, очень любил Хомякова. Опять же, может показаться, что такая жизнь, в общем, достаточно простая. То есть не было там каких-то вот явных чудес.
Внешне,
да, казался обыкновенный благочестивый батюшка. Ну, прозорливость замечали, ну, думается, и не более того. В конце жизни отцу Алексею пришлось испытать уже последние потрясения, когда приход, там часть прихожан подала на него жалобу митрополиту Евлодию. Владыка Евлодий вызвал для судебного рассмотрения и отца Алексея, и прихожан, и выяснилось, что защитников отца Алексея в 4 раза больше, чем жалобщиков.
А в чем там суть жалоб была?
Ну вот суть жалоб вот как раз в длинных богослужениях. Недовольная часть прихожан считала, что отец Алексей берет на себя церковное управление, с ними не советуется. Финансовые дела, конечно. Но такая проблема возникает достаточно часто на приходах. Да, и тут, в общем-то, ничего такого не было. Ну, владыка Евлодий, разобравшись, постановил наказать жалобщиков, был расформирован этот церковный совет, но, думается, как раз из-за вот этих потрясений отец Алексей тяжело заболел, да, у него начался рак кишечника, потом болезнь перекинулась на другие органы, его положили в больницу в городе Анси, сделали операцию, но сразу сказали, что уже поздно, и пастыря спасти уже нельзя. Сам отец Алексей очень переживал, что его мало посещают. Ну, конечно, много разговаривал с теми, кто все-таки приезжал к нему в другой город. Несмотря на сильные боли, не жаловался, всех принимал с радостью, давал отеческие советы. И перед смертью очень просил, чтобы пришли все его недоброжелатели, чтобы он попросил прощения. Но никто не пришел. 22 августа 1934 года отец Алексей отошел ко Господу. Похороны собрали всех русских эмигрантов, мигрантов Южина, как сторонников его, так и противников. Причем пришли сюда не только прихожане Константинопольского патриархата, но и наши эмигранты, которые посещали храмы русской зарубежной церкви. Смерть его, в общем-то, всех объединила. Пастыря похоронили во временной могиле, пока собирали деньги на земельный участок. И через год гроб вынули из старой могилы, не открывали, и поместили уже в постоянную могилу, как тогда думали. Но в момент перенесения гроба пошел очень сильный дождь. Дождь шел 2 дня, и могилу не закапывали 2 дня. Ну, а спустя 23 года, в 1956 году, кладбище было ликвидировано, и останки переносились. Вот при ликвидации кладбища вынули гроб отца Алексея. Ну, все тела, лежавшие вокруг, были истлевшими. Когда открыли гроб отца Алексея, то поразились, что тело его было абсолютно нетленным, как будто вот он умер только вчера. Причем даже врачи констатировали, что это чудо, и сам отец Алексей незадолго до смерти выглядел уже очень плохо, а когда открыли гроб, то тело поражало идеальным состоянием тканей. Это, конечно, было воспринято как чудо, там слегка только отсырело Евангелие. Ну, затем тело лежало в жаркую погоду несколько дней, пока его захоронили. Останки были перенесены на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа в Париже, где покоятся останки многих наших соотечественников. Перенесение его останков произошло при огромном стечении народа, но это как раз и стало таким основанием для того, чтобы, ну, действительно заинтересоваться его жизнью. После вот этого чуда как-то было привлечено внимание к жизни отца Алексея, к жизни, в общем, достаточно такой обычной для пастыря. Ну, действительно, люди стали ходить, молиться и получать помощь. Там случаев, когда люди исцелялись по его молитвам от помазания маслом, от лампадки, были достаточно часты. Также было замечено, что по молитвам отца Алексея решаются семейные неприятности. Ну, сам он претерпевал их в течение жизни немало и, по-видимому, получил особую благодать вот, помогать людям именно вот в таких проблемах, в таких делах. Поскольку случаи чудес были зафиксированы, то был поставлен вопрос и о канонизации отца Алексея Недведкова. Константинопольский патриархат причислил его к лику святых как праведника в 2004 году, и днями его памяти стал день 22 августа, когда он закончил свой земной путь, и 13 октября – день перенесения его мощей. Вот мощи сейчас находятся в городке Дюси, в Покровском монастыре.
В том самом очень известном у нас монастыре почитаем матушку Ольгу. Да, о ней был у нас рассказ. То есть туда и паломничают многие наши люди. И вот такой щепетильный вопрос, поскольку он принадлежит к другой юрисдикции, но все-таки он прославлен как святой, а молиться-то ему нам ведь не возбраняется, что называется, у Бога-то все живы.
Ну, конечно, не возбраняется, да, он не вошел в наш календарь, но знаете, сколько и есть наших русских святых, которые не входят в календарь и других поместных церквей.
Такого... И сколько еще не прославленных, я думаю, не открытых.
Конечно, вот, поэтому я думаю, здесь ничего смущать не должно. Все-таки рано или поздно он будет внесен и в наши святцы. Тут, конечно, такая вот возникла серьезная проблема с юрисдикцией владыки Евлодия. В 1930 году, разорвав отношения с Московской патриархией, он обратился за покровительством в Константинополь. И, в общем-то, здесь, может быть, само по себе и не было нарушений. Сам владыка Сергий Строгородский там, в 1926 году советовал именно такой выход для русских приходов. Но время было уже другое, и поэтому тут благословение страны митрополит Сергия Строгородского уже не было. Ну, понятно, тут причиной были гонения и давление на владыку Сергия. Но проблема даже не в этом, а в том, что Константинопольский патриархат вплоть до Второй мировой войны поддерживал обновленческий раскол, переписывался с обновленческими лидерами, именовал их братьями, сослужителями. Представитель Константинопольского патриархата, архимандрит Василий Демопола, сослужил в Москве с представителями обновленческого раскола. Ну и все это, конечно, лежит пятном на Константинопольской церкви, все это очень некрасиво, но вот так получилось, что западноевропейский экзархат митрополита Евлогия, получается, косвенно вступил в общение с обновленцами, вот посредством Вселенской Патриархии. Вот в чем здесь проблема.
Ну, конкретно это пастыри, тот же отец Алексий. Разве кто-то их спрашивал, разве они что-то решали в этом смысле?
Я с вами абсолютно согласен, и этот вопрос у нас в церкви поднимался в 30-е, в 40-е годы. Поднимали этот вопрос святитель Афанасий Сахаров, потом известный канонист Сергей Викторович Троицкий. Они, ссылаясь на ряд правил Карфагенского собора, говорили, что в древности был такой принцип, при котором какой-то архиерей, который повел себя неправильно, не лишался сана, а отлучался от любви братьев. То есть с ним не сослужили ни архиереи, ни священники, становился таким изгоем, и все эти распри не касались рядового духовенства и не касались прихожан. Вот они могли спокойно приехать в город, где служит этот вот отлученный от любви братья архиерей, и там приступать к таинствам.
Также... И эти таинства не считались безблагодатными?
Да, эти таинства не считались безблагодатными. То есть вот на народ это как-то не влияло. То есть вот не было такого, что там отлучили архиерея.
Я думаю, это очень справедливо.
Да, вслед за ним и вся область отлучена. А ведь часто так бывает, сначала вот так вот сгоряча объявят их там всех отлученными, а проходит время, и задним числом все это отменяют. Да, от этого все-таки происходит дискредитация канонов. И в данном случае, наверное, ситуация именно такая, что гонения, которые обрушились на церковь, были беспрецедентными вообще в истории церкви, да, в истории мировой. А затем никто не мог еще в древности предположить, что будет такая массовая эмиграция, не будет возможности связаться с московской церковной властью, да, что, опять же, на родине будут и расколы, и страшные гонения. И в той ситуации, конечно, там каждый искал свой канонический выход. Митрополит Евлогий посчитал, что нужно подчиниться Константинополю в той ситуации. Это будет правильно. Русская зарубежная церковь находилась долгое время под покровительством сербской православной церкви. Ну, там, после войны покровительство прекратилось, но зарубежная церковь, допустим, считала, что вот надо побыть самостоятельной до того, как не наступит все-таки освобождение России и примирение с церковью в Отечестве. То есть тут самые разные были варианты, и там с точки зрения канонов, конечно, можно многое оспаривать и многое осуждать, но нужно просто задуматься, прежде чем осуждать, как бы мы себя повели в той ситуации. Все было очень запутанно, и там простой священник, для которого главное вот спасение паствы, он, конечно, мог и не уделять этому внимания. То есть в раскол он не уходил, ни в какую ересь не уходил, но вот, тем не менее, у нас вот такое отношение к Константинопольскому патриархату и к русскому экзархату несколько вот такое настороженное. Думается, поэтому отец Алексей у нас в святце пока не включен, но... Я думаю, что это все только дело времени. Конечно, можно ему служить, но я думаю, что если кто-то из священников наших тоже даст такое благословение, то возможно, наверное, и молебен служить, и поминать. Ну, такие случаи тоже известны. Конечно, тем более в телейной молитве уже можно к нему обращаться. Константинопольская церковь столь же святая, как и все остальные поместные церкви. На этом я хотел, наверное, закончить нашу сегодняшнюю беседу. Все-таки призывать не забывать наших подвижников, и в том числе праведного Алексея Медведкова.
Благодарю вас, Андрей Александрович. Для нас действительно важно в этом радиоцикле. Мы ведь рассказываем, кстати говоря, не только о людях, прославленных в лике святых. Для нас важна, по большому счету, любая судьба, о которой вот мы благодаря вам узнаем. Там столько поучительного. И особенно нынче, вот в год столетия этой трагедии, когда порой задумываешься над тем, достаточно ли мы извлекли и усвоили этот урок. Поэтому я думаю, что каждая такая судьба поучительна. И у Бога-то они не забыты никто. А вот наш долг – помнить, почитать, молиться, ну и стараться так жить по-христиански, по заповедям, следуя вот примеру наших соотечественников, которым выпала такая трудная судьба. Благодарю вас и напоминаю, что сегодня в нашей студии был Андрей Александрович Кострюков, доктор исторических наук, доцент кафедры истории Русской Православной Церкви Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
Всего доброго, дорогие братья и сестры.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72.92 FM. На алтарь Отечества. Русская религиозная живопись 18-19 веков. В эфире радио «Радонеж», цикл передач, кандидаты искусствоведения, сотрудницы Государственной Третьяковской галереи Марины Владимировны Петровой.
Дорогие братья и сестры, в прошлый четверг мы с Мариной Владимировной Петровой начали разговор об одной из самых загадочных и значительных картин в творчестве Николая Николаевича Ге «Что есть истина?». Сегодня Марина Владимировна завершает разговор о религиозной живописи этого замечательного русского художника.
Ну а вскоре после «Тайной вечери» художник пишет картину «Вестники воскресения». 67-й год, картина наша. «Воскреснув рано, в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал 7 бесов. Она пошла и возвестила бывшим с ним, плачущим и рыдающим, что он жив». Евангелие от Марка, глава 16. В картине Ге Мария даже не бежит, а словно летит, стремительно и неудержимо, переполненная ликованием от той радостной вести, которую она несет плачущим и рыдающим ученикам Христа. Ее светлый прозрачный плащ широким длинным шлейфом развивается на ветру, подчеркивая не только физический порыв, но и внутреннюю устремленность этой женщины. В фиолетовых тонах вечерних сумерек ее лицо, обращенное к небу, осветилось золотистым заревом, восходящим из-за гор. Как исторический живописец, Николай Ге прекрасно знал обязательную в академическом курсе христианскую символику, и потому не случайно избрал именно такое соотношение цветов. Если фиолетовый цвет заключает в себе память о кресте Господнем, страдании и жертве Христа, почему, кстати сказать, в великопостные службы ведутся наши священники в фиолетовом облачении, то золотой символизирует собой божественный свет. Почему фоном наших икон всегда идут золотисто-желтый тон? То есть это свет, символ божественного света.
Вечности.
Да. У Ге вот этот свет, распространяясь по всему небосводу, неумолимо нарастает и своим сиянием как бы обволакивает Марию Магдалину. И оттого ее фигура, будто лишенная вот этой материальной тяжести, кажется очень легкой, словно невесомо парящей над землей. И хотя на полотне только одна Мария Магдалина бежит к ученикам Христа, но картину свою художник назвал не «Вестник», а «Вестники воскресения», поскольку не она одна возвестила миру о воскресении Господнем, но и сам Господь, победивший смерть и осиявший этот мир своим немеркнущим божественным светом. В темноте языческого невежества остаются на картине римские стражники, еще не познавшие учение Христа. Вообще, темы самопожертвования, милосердия, сострадания, душевного благородства и печали по неправде и насилию, собственно, и привносили в картины цикла вот ту религиозность, как понимал ее сам художник, то есть пронизанную главной мыслью Спасителя «Да любите друг друга». Но при этом истинной любовью Ге называл равнодушную любовь, которая включала в себя полное участие, полную привязанность, но исключала страсть. Страсть, писал он, есть требование тела, чувства, а не мысли. А я понял разумную любовь. Вот такая любовь, проистекающая не из сердца, но из мысли, уравнивавшая понятия истинное, равнодушное, разумное, питала и веру художника, что и придало его религиозной живописи вот то самое гуманистическое значение, о котором он сам и говорил. Ну а в результате красной нитью практически через весь цикл пройдет новый, сотворенный художественной и философской мыслью Ге, образ гражданского Христа. Это определение, которое дал этому образу Лев Николаевич Толстой. Но не только это составляет особенность религиозной живописи Николая Ге. В поисках нравственной истины, идя своим путем в искусстве, пропуская через себя самые животрепещущие, самые больные вопросы современной ему жизни, художник создает произведение «Что есть истина». 1890 год. Картина у нас в экспозиции. Картина, которая была названа Толстым главной его картиной. Ну а спустя почти 100 лет ее назовут даже самой загадочной из всех работ Николая Ге. Вот выдвинувший этот тезис один из ведущих отечественных историков искусства Вагнер считал только одного человека, приблизившегося, как ему казалось, к решению вопроса, вынесенного Ге в заголовок своего произведения. Речь идет об авторе статьи, опубликованной тогда же в одной из газет города Бостона в Америке, где экспонировалась в начале 90-х годов картина «Что есть истина». «В чудных глазах Спасителя», – писал журналист, – «сияющих лучом Всевышнего, каждый, умеющий читать, прочтет ответ на вопрос гордого римлянина. Истина стоит перед ним и высказывается в свете этих глаз». Но за таким ответом, изначально существующим в сознании каждого верующего человека, вовсе не стоило ходить за три моря. Николаю Ге, писавшему в 63-м году свою «Тайную вечерю», было хорошо известно, где и когда состоялось откровение Иисуса «Я есть путь и истина» Евангелие от Иоанна, глава 8. Приняв однажды эту истину, художник и поприще свое стал рассматривать как труд для всех ради света Христова. В известной степени эта мысль пронизывает образ, созданный годом позже картины «Совесть», о которой мы уже упоминали, где изображен Иуда, оставленный всеми после тяжкого предательства. Стоит он на дороге один, в ночной мгле. Те, что ушли далеко вперед, унесли с собой фонари. И только невидимая нам луна своим холодным, бледным светом освещает его фигуру во мраке ночи. Трагедия Иуды, как это ни покажется странным, даже не в предательстве своего учителя. Ну, в конечном итоге все ученики оставили его, разбежались, но они покаялись. И Господь простил их. И свидетельством тому отеческое обращение его при встрече на Тивериадском озере уже после своего воскрешения. Дети! Он бы и Иуду простил, если бы тот покаялся и отдал себя волю Божью. Но, раскаявшись содеянным, Иуда сам учредил себе суд, сам вынес себе приговор и в дальнейшем сам же привел его в исполнение. В таком раскаянии восторжествовала не вера, не смирение, а своеволие, самость, гордыня. Самые тяжкие грехи, одолевающие человека, оставшегося без Бога. Потому художник и уводит из картины свет, погружая ее в атмосферу беспросветной темноты, раскрывая истинную природу трагического одиночества Иуды. В 80-е годы фигура Христа становится подлинным камнем преткновения, и не только для тех, для кого религия, по выражению еще Александра Иванова, стала трупом. Может быть, в первую очередь, как раз для тех, для кого осознание данной ситуации вызывало глубоко личные переживания. И дело тут не в простом делении общества на верующих и атеистов, а в одновременном присутствии просвещенных умах, веры и в Бога, и в человеческий разум. На отношение к Христу, то есть на признание в его двойной ипостаси примата или божественной, или человеческой природы, и обнаружив вся противоречивость общественного сознания, склониться в смирении перед Богом или воспрянуть в торжестве человеческого разума. Вот одним из негативных проявлений этого противоборства, противостояния, стало в свое время зарождение такого разрушительного явления, как нигилизм. На той же самой почве, естественно и стремительно, пустила свои корни и идеология позитивизма, названного Николаем Бердяевым «религией человеческого самообожествления». Ну, позитивистский оптимизм ненадолго исправил положение, и к 80-м годам русское общество оказалось в прямо противоположном состоянии. Многие тогда были готовы подписаться под словами Толстого, ставшими в его исповеди не только откровением самой личности писателя, но и очень точным выражением весьма распространенных тогда пессимистических умонастроений. «Я знал», – писал Толстой, – что я ничего не найду на пути разумного знания, кроме отрицания жизни. А там, в вере, ничего, кроме отрицания разума, которое еще невозможнее, чем отрицание жизни. В приятии Христа религиозное и гуманистическое мировидение пришли в острейшие противоречия. Вот этот внутренний разлад между Богом и разумом, между храмом и градом в душе человека является собой, пожалуй, самую характерную, самую драматическую сторону русской жизни последней четверти XIX века.
Ну, а для художника это вообще тяжелое противоречие.
Очень, очень. Вот казавшаяся невозможность примирения веры и разумного знания усугубляла продвижение к мысли, что болезненно пульсировало в сознании. Истина была то, что жизнь бессмысленна. Это слова Толстого. Вот таким образом, вопрос об истине, вот рассматривая период, оказывается не так уж прост. И мысль Вагнера о загадочности одного из выдающихся произведений русской живописи имеет под собой основание.
Вы тоже так считаете ее одной из самых загадочных картин? Ну, что есть истина?
Я думаю, что да, потому что идея картины, о которой мы сейчас будем как раз говорить, она как бы не лежит на поверхности. Она требует такой собранности, сосредоточенности, вдумчивого рассматривания этой картины.
Это как у всякого подлинного произведения искусства. Если на поверхности, так это уже и не искусство.
Безусловно, но вот эта картина, она требует какого-то особого к себе вот такого отношения, повторяю, очень вдумчивого, понимаете? То есть здесь надо привести в движение и свои знания, и свою культуру. То есть очень многие вещи, потому что просто так прочитать эту картину действительно достаточно сложно. И вот как я помню, мы разговаривали с бывшим ученым-секретарем нашей галереи Витольдом Михайловичем, и он сказал, что в русском искусстве два очень сложных, трудных художника. Это Александр Иванов и Николай Ге.
Ну, тут мы рассчитываем на вашу помощь, Марина Владимировна.
Ну, насколько я вот смогу вот раскрыть это. Сюжетная линия картины «Что есть истина» фиксирует, по словам ее автора, ту минуту, когда Христос своим учением стоит перед тем, кто отрицает его учение. Программа, в которой ключевым является слово «отрицает», объясняющая активное использование приема контраста и в художественной характеристике героев, и в их живописной интерпретации, и в резком, без полутонов, пограничии света и тени. Вместе с тем, представляя Пилата в силах, а Христа в образе гонимого, Ге тем самым опирается на исторические реалии, и потому фигура римского иноместника оказывается в потоке яркого солнечного света, а Христа погруженный в глубокую тень. И все же, несмотря на все свое историческое оправдание, вот такое композиционное построение кажется неожиданным, чтоб не сказать странным для Ге, ведь хорошо известно его высказывание о том, что человек без Бога ходит во тьме, а с этим светильником Ге был убежден, человек может пройти ад, жизнь, и выйти туда, где светло, радостно, разумно. Ну, в известной степени эта мысль реализуется им чуть позже в одной из картин цикла «Совесть», о которой мы уже говорили, где изображен Иуда один в ночной мгле, оставленный всеми. И совсем иначе Ге использует свет в картине «Что есть истина», хотя высказанная им мысль о светильнике и здесь не получает своего прямого воплощения. Скорее даже наоборот, художник как бы нарочито противоречит самому себе. Что это? Еще один прием от противного? Этот вопрос порожден самим характером композиции, построенным на взаимном отрицании света и тени. При этом в явном художественном выигрыше оказывается фигура Пилата с его богатой, почти скульптурной лепкой, а не Христа, как казалось бы, чей силуэт, погруженный во мрак, почти сливается с темной плоскостью стены. Если для Ге понятие «свет» существовало не только в физическом, но прежде всего в духовном смысле, то почему Пилату, язычнику, отдает он весь свет и, напротив, отказывает в нем Христу?
Как будто он главный, да?
Вот получается, почему? В этом и загадочность, понимаете? Вот в этом вся суть и заключается. Но совершенно очевидно, что вот при таком неожиданном перераспределении ролей, скажем так, проблема света в драматургии образа выходит на первый план, обнаруживая не только чисто живописный аспект, и, следовательно, раскрыть тайну картины «Что есть истины» невозможно, не выяснив, что в ней есть свет. Его мощный поток в картине резко останавливает стена глубокой тени. Нигде на протяжении всей линии касания художник не допускает никакого, даже малейшего снижения ее остроты. И так же, как тень, по мере нарастания ее густоты, подавляет свет, низводя его на нет, точно так же и свет, набирая ослепительную яркость, размывает, дематериализует цветовую окраску. Изначально заданная высокая интенсивность света и тени обусловила их противостояние друг другу на равных. Примечательно, что художник не наращивает вот это противостояние постепенно, а берет сразу, так сказать, живописное фортиссимо и только потом начинает обыгрывать тему контраста. При этом ее колористические вариации в пределах каждой из сторон уже лишены таких диссонирующих нот и не так резки, но и не настолько сглажены, чтобы смягчить уже возникшее напряжение. Пронизывая атмосферу картины, оно все же не растет хаотично, а сдерживается параллельно развивающимся графическим ритмом. Зарождающийся в рисунке каменного пола, он строится не на свободной игре линий и форм, а на соотношении острых и прямых углов. И хотя в наборе белокрасных плит различной конфигурации нет регулярной последовательности, тем не менее подчеркнутый геометризм рисунка придает ему определенную сухость, перекликаясь в этой тенденции со строгой сочлененностью вертикали дверей и горизонтальной протяженностью рельефа на стене. Лишенный живости, графический мотив, принося в образный строй картины рациональное начало, усиливается в пластической интерпретации фигуры Пилата. Ее архитектоники, построенные на угловых и линейных ритмах, возникают вот все те же треугольники, многогранники и так далее. Резко увеличенные по сравнению с графикой каменных плит на полу, геометрические формы эти придали не столько монументальности, сколько такую статуарную крепость изображению Патриция. Ни диагональные на его спине движения кисти, ни проложенные им в такт частой переборки светотени не нарушили уверенной постановки фигуры. Композиционная уравновешенная, она твердо стоит на земле. Ее пластическая обстоятельность резко контрастирует с изображением другого персонажа, написанного приглушенным обобщенным письмом. Солнечный луч, не прямой, а преломленный густой тенью, скользит по лицу Христа. Неожиданно набравший силу, блик очертил переносицу и, словно споткнувшись, сразу затих на его правой щеке. Ослабленный свет, оставив на плаще свои размытые следы, последний раз вспыхнет, зацепившись за край багряницы, и тут же растает в ее складках. Они не смоделированы, как, скажем, в живописи Пилата, а построены на колористической градации темно-коричневого, темно-красного и бордового. И если в компоновке фигуры Пилата средством организующим и даже конструирующим объем является свет, как мы уже говорили, то избранная здесь цветовая гамма рассчитана не на отражение, а на поглощение его. Тонально сближенные краски сокрыли свою цветоносность, готовы раствориться в непроницаемой черноте. Формы, оказавшись под покровом плотной тени, лишились материальной фактуры, а пластика – своей весомости. Если у Пилата учащенный ряд диагоналей сбивает вертикальный ритм его фигуры, отчего она кажется даже приземистой, то вот у Христа, напротив, они ничем не сдерживаются. И даже более того, он буквально пронизан ими, начиная от самой постановки его фигуры, забранными за спиной руками, и кончая плащом, перекинутым через правое плечо и не спадающее по спине слева. Прописаны на нем и на багренице справа черные полосы складки, подчеркнуты лишенные линеарности, положены свободно. Но начиная с освещенной части подола, они идут строго по восходящей. Начавшееся движение мягкое, размеренное, нигде не прерывается, точно так же, как нигде не разрывается, четкий образ силуэта, возвышающийся над широкой полосой солнечного света, что залегла у самого подножия Христа». Психологическая окраска его образа предельно сдержана. Внутренне сосредоточенный, он закрыт для Пилата, который, напротив, достаточно откровенен в своем эмоциональном проявлении. Снисходительный и ироничный, он не слышит Христа, чьи слова об истине тонут в самодовольстве правоверного римлянина. Купаясь в лучах реального, то есть мирского света, трезвомыслящий Пилат не воспринимает того, кто стоит перед ним. С дородным лицом и тупым затылком он преисполнен сознания собственного превосходства. Ведь за ним не только государственные и военные силы Рима, но и высокая античная культура с непререкаемым для него авторитетом великих мыслителей эпохи. В своих философских откровениях они воссоздали логически стройную и ясную картину мира. В его умозрительных образах, рожденных аналитической мыслью, открывалась та самая истина, что высекалась как искра на философском камне, освещая все вокруг своим немеркнущим светом разумного знания. Для просвещенного Пилата все прочее – это суеверие и сектантство. И потому в его руке, зависшей в воздухе, нет энергии действия. Вопрошающий жест не приглашает к диалогу. Но и Христос, развернутый в сторону Пилата, смотрит не на него, а через него, погруженный в собственные раздумья. В отличие от гордого Патриция, его образ полон тишины и отрешенного спокойствия, о которой разбивается римская самоуверенность, не в состоянии превзойти, превозмочь силу мысли о бренности и суетности власти от земли. В художественной трактовке Христа сказалось не только авторское понимание евангельских образов, но и сложившееся благодаря им собственное представление Ге об истинном назначении вообще художника. Еще в 1864 году, вскоре после окончания работы над «Тайной вечерью», он пришел к выводу, что дело художника – не бороться. Он по преимуществу мирный человек. Он заботится сохранить то, что ему дороже всего – его идеал. Так писал Ге. Вот это художественное кредо Николая Ге и определило в картине психологическую характеристику Христа, в которой программно воплощен исповедальный образ художника-творца. В понимании Ге его герои олицетворяют два начала. С одной стороны, Пилат, боготворящий физическую силу, что выступает за символом естества, материи, земли, наконец. А с другой – Христос, как существо убеждений, настаивал Ге. И, следовательно, не что иное, как убеждение декларируется мастером в качестве источника силы Христа в его смирении. И здесь также проявилось сугубо личное понимание сакрального, суть которого определялась самим художником в соответствии с его собственной иерархией ценностей. А сама иерархия, а главная ее вершина, выстроили в сознание Ге уже давно. В письме к одному из своих друзей, тогда еще 26-летний художник, прямо заявил: «Нельзя заподозрить меня в равнодушии, и тем более в отрицании самого дорогого, что есть в человеке – убеждения». С молодых лет, исповедуя эту идею, он был предан ей всю жизнь. «Лучше в лишениях окончить, — писал он через 25 лет, — но не изменить своей вере и своих убеждений». И уже на склоне лет, пережив душевную боль и горечь не только от недоброжелательной, как ему казалось, критики, но и официального неприятия и регулярного изгнания его религиозных произведений с выставок, тем не менее, эта гуманистическая ценность оставалась для него незыблемой, и именно ею, как наивысшей для себя, он и наделил своего Христа. Но ведь убеждения – это принципы, а принципы – это жизненное кредо, за которым всегда гражданская позиция. Вот эта логическая цепочка, видимо, и привела в свое время Толстого к мысли о гражданском Христе Ге. Поддержав художника на этом пути, писатель обнажил тем самым единую для обоих рациональную природу веры. Зародившаяся в ее недрах идея гражданственности Бога и помогла, в свою очередь, Николаю Ге открыть гуманистическое значение религиозной живописи. Но открытие это не стало для него успокоительным, а только усугубляло и без того дискомфортное состояние души и мыслей. В одном из писем своему духовному наставнику Льву Толстому он признавался: «Я согласен с Паскалем, что привязываться к человеку не следует, привязываться к Богу нужно и должно, но я этого так ясно не понимаю». Вот в этой фразе уже слышна подспудно ощущаемая несогласованность, чтобы не сказать противоречивость богоискательского пути художника, что и приводило, говоря словами Стасова, к разладу у него головы и сердца, и не только у одного Ге. «Если нет высшего разума, а его нет, и ничто доказать его не может, — писал Толстой, — то разум есть творец жизни для меня». Но такой вывод точно так же, как и в случае с Ге, не приносил ясности, а только еще больше заводил в тупик. В поисках выхода из него Толстой, превозмогая ошибки разумного знания, все же пришел к осознанию Бога как начало не только веры, но и всего человечества с его разумом. Тем не менее, стремился, а вслед за ним и вся расцерковленная интеллектуальная элита, все же к такому пониманию, чтобы всякое необъяснимое положение, писал он, представлялось мне как необходимость разума же, а не как обязательство поверить. В то время как воцерковленное сознание опирается на евангельскую заповедь смирения, но тогда мысль, то есть разум, умаляется верой, духом, что было неприемлемо для просвещенных умов, и значит все их сомнения возвращаются на круги своя. Между тем задача для Толстого и его единомышленников состояла как раз в поиске как минимум паритета, а отсюда всего один шаг до того, что составило зерно, то есть самую сердцевину толстовского учения, где церковь выступает в роли научной науки, это его определение, служившей руководящей нитью, писал он, в определении значения всех других знаний. Иными словами, религия Толстого с образом Христа ученого в центре, по сути, подводила основу, фундамент под философию человека Божия Христа. Учитывая огромный авторитет писателя, его учение было очень быстро подхвачено в русском обществе, поскольку казалось, что наконец-то удалось определить место разума в отношениях человека с Богом, и значит, обретена твердая опора, способная не только противостоять, но и предотвратить столь ощутимые в обществе действия разрушительных сил. Началось все ликованием, а закончилось из письма Ильи Семеновича Остроухова от 1 марта 1905 года. «Внутри растет что-то роковое, грозное, страшное антихристово время». А в 1909 году в своей статье «Россия и интеллигенция» Александр Блок характеризуя состояние тогдашнего русского общества, напишет: «Отчего нас посещают все чаще только два чувства – самозабвение восторга и самозабвение тоски, отчаяния, безразличия. Скоро иным чувствам не будет места. Не от того ли, что вокруг господствует уже полная тьма, и каждый в этой тьме уже не чувствует другого, но чувствует только себя одного». Но тогда об этой перспективе еще никто не знал и даже не догадывался, и все искренне и даже неистово верили в обретенное, наконец, спасение. Дело не в том, что толстовский образ Христа ученого органично вошел в религиозное сознание Николая Ге, а в том, что на этой гуманистической почве мировидения, возделанной научной наукой, окончательно сложилось его восприятие Христа как человека-бога. Таким он и присутствует в картине «Что есть истина». И хотя художник ставит своего героя вне мирского света, тем не менее в нем нет той надмирности, что определяла не телесную, но прежде всего духовную связь спасителя с землей. Создавая его образ на своей личной сопричастности религиозной идеи, живописец академической школы Николай Ге не смог найти средств для выражения божественной природы Христа, то есть зажить свет Христов. И потому его герой представит гонимым не свое предвечное слово, осветивший мир светом божественной благодати и истины, а за убежденное инакомыслие, вот такой своего рода диссидент. Примат рассудочности в религии Ге затмил в его человека Боге свет животворящего духа, что созидает свой обитель в людских сердцах. Но разве данное обстоятельство не получило своего прямого отражения в образе язычника Пилата, чей разум, просвещенный рациональным знанием, помешал и ему увидеть Бога? Художественное наитие Николая Ге оказалось сильнее его гуманизма, чутье проницательнее рассудочности. Собственно, здесь и возник вот тот разлад, о котором говорил еще Стасов. Николай Ге в своем духовном прозрении оказался намного ближе к истине, чем многие из его современников. Именно в этой картине мастер обнажил нерв нравственного недуга и поставил точный диагноз ему агонизирующему времени. Его трудно, сам того не ведая, Ге дал исчерпывающий ответ на вопрос названия картины, раскрывающий ее тайну. В свете разума Бога не видно. Его трудно найти на путях просвещенного разума, признающего только и исключительно рациональное мирское знание.
Спасибо, Господи, Марина Владимировна, действительно, история, все, что связано с этой картиной, для меня вновь. Да, я думаю, для большинства из наших слушателей не так часто мы бываем в галерее, не так много мы вообще заняты, вот именно заняты вот этими искусствоведческими проблемами, хотя на самом деле они далеко не только искусствоведческие. И уже видно, откуда идут эти истоки, где это все зарождалось. Конечно. Поэтому разговор не только об искусстве, не только о религиозной живописи, а о жизни вообще, из этих размышлений о вечном, ну,
вот как раз этим и отличается наше искусство. Ну, мы так сейчас выделили религиозную живопись, но, в принципе, вот
как менее изученную.
Но если мы сопоставим с другими жанрами, в которых работают те же самые художники, то они поднимают те же самые проблемы. То есть это свидетельствует о том, что русское общество, русское искусство в целом жило этими проблемами, которые определяют место человека в мире, его отношения с Богом. Потом, вы знаете, вот я всегда, меня как-то так очень озадачивает высказаны такие идеи о том, что наше искусство, оно развивается в едином русле с европейским искусством. Вот я когда это слышу, то я как-то всегда так боюсь, они хотят ли нас загнать в это русло. Потому что, по-моему, даже уже говорили как-то в одной из передач, ну, давно еще, о том, что ведь европейское искусство, оно действительно, оно все открыло. Все формы, жанры, виды искусства, там прямую перспективу.
Уже просто было потому, что оно хронологически шло впереди,
да,
раньше.
То есть оно раньше вот это все
открывало.
Да, понимаете, но что это такое? Открытие новых жанров, новых видов искусства там, и прочее, новых каких-то законов там, и прочее, прочее, средств выражения. Это развитие искусства вширь, то есть по горизонтали.
Форма.
А русское искусство всегда развивалось по вертикали. И вот поэтому формотворчество до определенного момента никогда не было такой, ну, главной столь стороной нашего искусства. Художнику не было в этом нужды. Он брал уже эти готовые формы и наполнял их своим духовным содержанием. И здесь я не могу не вспомнить слова из письма одного из корреспондентов Карла Брюллова. Я в таких случаях всегда его цитирую, потому что оно очень такое характерное, очень показательное, я бы сказала. Вот где-то 34-35 год корреспондент пишет Карлу Брилову: «Художник есть небесный проводник высокой жизни в человечестве. Это та божественная лестница, на ступенях которой нисходят и восходят мысли светлые, чувства глубокие, а на высоте ее возвышается Господь, ибо Он же и Господь прекрасного». Вот для русского художника главное, чтобы лестница была. Вот это духовное восхождение, которое характерно и присуще русским художникам. Да, он может ошибаться, он может падать там и так далее, но для него это всегда существует. Всегда существует. Хотя, повторяю, вот, скажем, тот же Гелец, скажем, вот тот же Поленов, о котором нам предстоит еще поговорить в дальнейшем, все равно они искренне считали, что это самый короткий путь к Богу. То есть идея Бога для них всегда существовала.
Вы слушали передачу из цикла «На алтарь Отечества». Русская религиозная живопись XVIII-XIX веков. Автор цикла – кандидат искусствоведения, сотрудница Государственной Третьяковской галереи Марина Владимировна Петрова.